Вечерний радиоканал «Город и горожане» начинает свою работу в эфире. За пультом звукорежиссер Антон Никитин, в студию микрофона ведущий Александр Федоров. Здравствуйте. Радиоканал «Город и горожане». В городе на Неве памятные для ленинградцев, их детей, внуков, дни сентября. Город на Неве в очередной раз встречает памятную, трагическую и героическую дату своей истории. 8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска окружили город, сомкнулось кольцо блокады. Блокада Ленинграда. Несчастливое бедствие принесла она городу, его жителям и защитникам. Сотни и сотни тысяч жизней унесла она, затронула каждую ленинградскую семью. Вот потому память о том огневом времени живет во всех нас, ленинградцы. В нашей сегодняшней программе в этот час вы услышите еще одну передачу из цикла «Священная война», который был подготовлен у нас на радио «Петербург», а в прошлом это Ленинградское радио, которое не молчало все 900 блокадных дней и ночей. К 70-летию Победы был подготовлен этот радиоцикл. В этих передачах правда о войне и блокаде не книжная, она основана на воспоминаниях защитников Ленинграда, сохранившихся звуковых документах ушедшей эпохи. Мы провели цикл этих передач вместе с историком, профессором Андреем Леонидовичем Воссоевичем. Это наш журналистский вклад в сохранение памяти о войне. Одну из страниц этой исторической радиолетописи вы услышите в этот час. В 18 часов выпуск новостей, а затем мы вновь вместе с вами, уважаемые наши слушатели. В следующий час мы продолжим тему историческую, ленинградскую, блокадную. Вместе с журналистом и коллекционером музыкальных записей Георгием Гожевым мы продолжим разговор о песнях военной поры, которые пели в те годы на фронте, в тылу, в осажденном Ленинграде. Эту тему мы начали в прошлой нашей программе неделю назад. Вот такие планы на ближайшие два часа. Вы слушаете вечерний радиоканал «Город и горожане». «Священная война» – так называется цикл передач, посвященных 70-летию Победы. В этих передачах вы слышите голоса людей, защитников Ленинграда, которые отдали все для того, чтобы Ленинград выстоял. Это бойцы, офицеры Ленинградско-Волховского фронтов, моряки Краснознаменной Ладожской военной флотилии, дважды Краснознаменного Балтийского флота – летчики истребительной авиации, которые защищали город от налетов врага, зенитчики, медики, танкисты, артиллеристы. Их свидетельство о том времени сейчас приобретает особенную цену, потому что 70 лет прошло со дня окончания той большой войны, и подавляющего большинства тех, кто участвовал в ней, уже нет с нами. Время неумолимо. Вот поэтому мы ведем с вами, уважаемые наши слушатели, разговор о том времени и о тех людях в этом радиоцикле «Священная война».
Реклама. Договор ренты заключают не только пожилые люди, которым требуется уход и помощь по дому, но и активные жизнелюбивые пенсионеры, которым нужны средства для покупки нового автомобиля, для обследования и лечения в дорогих платных клиниках или строительства дачи. Живите и радуйтесь жизни. Заключайте договор ренты. Телефон Росренты в Санкт-Петербурге. 363-05-15.
Договор ренты предусматривает переход права собственности на недвижимость. Плательщиком ренты является ООО «Росрента» или другие лица.
Уверенность в завтрашнем дне – первый шаг к этому. Правильное вложение своих средств. Высокий доход возможен с КПК «Капитал Финанс». Наша работа – приумножать ваши сбережения. Звоните в КПК «Капитал Финанс» по телефону 8-812-642-74-61. 8-812-642-74-61.
Услуги предоставляются только членам КПК КФ. Членство в кооперативе повлечет дополнительные расходы. С условиями членства можно ознакомиться по телефону.
Радио «Петербург». Телефон отдела рекламы 600-1050.
Сегодня наш разговор пойдет об одной малоизвестной странице истории обороны Ленинграда. Морские десанты сентября 1941 года. Когда враг уже стоял на пороге города, когда готово было сомкнуться кольцо блокады, командование Ленинградского фронта, командование Балтийского флота приняло решение выбросить на берег Финского залива, берег Ладожского озера, в районе наступления фашистских войск, небольшие группы, сформированные из моряков-балтийцев, с тем, чтобы хоть на день, хоть на два, хоть на несколько часов задержать продвижение врага. Это было необходимо для обороны города. Таких десантов было несколько. Все они были трагическими. Единицам из тех, кто участвовал в тех десантах, удалось выжить. Но главная цель была достигнута. Город смог подготовиться к началу вражеской блокады. Вообще, морская пехота – это не изобретение Второй мировой войны, Великой Отечественной. Еще в петровские времена был основан этот род войск, и сейчас День морской пехоты празднуется в череде новых военных праздников. Но морские десанты Великой Отечественной имели совершенно другой характер. Это были десанты, участники которых шли на верную смерть и готовы были сделать все для того, чтобы выполнить поставленную задачу. В нашей передаче, как всегда, принимает участие наш научный консультант, историк, профессор Андрей Леонидович Васоевич.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вспоминая страшные сентябрьские дни 1941 года, следует сказать о том, что советское командование сразу же, как только замкнулось блокадное кольцо, приступило к подготовке операции по деблокированию нашего города. Предусматривалось нанесение встречных ударов в наиболее узком месте блокадного кольца, южнее Ладоги. Это так называемое бутылочное горло. И войска Невской оперативной группы, Ленинградского фронта с правого берега Невы и 54-й отдельной армии со стороны реки Волхова должны были наступать навстречу друг другу в общем направлении на МГУ и Синявино. Такова была задумка нашего командования. Ну а частью общего замысла был план высадки 1-й дивизии НКВД и батальона моряков Ладожской военной флотилии в районе Шлиссельбурга с целью овладения городом и с последующим соединением с нашими войсками 54-й армии юго-восточнее Синявина. Таковы были стратегические планы нашего командования. Но, увы, горькая военная правда состоит в том, что далеко не всегда стратегические планы успешно воплощаются в жизнь. И здесь судьба планируемой военной операции зависит от разных факторов, в том числе и погодных. 16 сентября командующий Ленинградским фронтом генерал армии Жуков приказал штабу Ленинградской военной флотилии приступить к десантной операции, но из-за шторма, намеченную на 19 сентября десантную высадку, пришлось отменить. Затем дважды в ночь на 21 и 22 сентября предпринимались безуспешные попытки снова высаживать десант. В первую ночь операция сорвалась из-за сильного волнения на Ладожском озере. Из-за этого волнения рвались буксировочные тросы, и в результате темное ночное время было упущено. А высаживать десант на рассвете – это значит подвергать его риску полного уничтожения. Тогда было принято решение предпринять операцию следующей ночью. Но здесь была допущена навигационная ошибка. И приступили к высадке десанта на 2,5 мили восточнее той точки, которую предложила разведка. И снова неудача. При высадке из-за сильного волнения не только перевернулись 3 лодки, но и утонули 2 бойцов. Естественно, что за повторную неудачу в 1941 году спрашивали строго. После возвращения отряда «Восиновец» капитан-лейтенант, который отвечал за высадку десанта, был от командования отстранен, а через несколько дней арестован. Соответственно, состоялся суд военного трибунала и приговор лишения свободы сроком на 8 лет. Можно еще сказать, что по военным временам он легко отделался. Но командующий фронтом генерал армии Георгий Константинович Жуков с подобными провалами, связанными либо с погодными условиями, либо с ошибками военного командования, считаться не хотел. И поэтому 22 сентября 1941 года он уже в ультимативной форме потребовал высадить десант во что бы то ни стало в назначенном месте для дальнейшего движения на Шлиссельбург. А также потребовал ближайшей ночью произвести высадку в Шлиссельбургской губе разведывательного отряда моряков. Но и на этот раз в ночь с 23 на 24 сентября десант не был высажен. В намеченном месте оказалась каменная гряда, которая не позволяла катерам подойти к берегу. А глубина не позволяла бойцам подойти к берегу. Но в то же время, несмотря на все неудачи, была произведена высадка разведотряда. И этот отряд, состоящий из 4 моряков, на 2 катерах подошел к Шлиссельбургу. Высадка была произведена на затопленную отмель, после чего отряд почти 2 километра шел по грудь в ледяной воде Ладожского озера. Тем, кому даже в летние теплые месяцы доводилось отдыхать на Ладоге, знает, что вода этого озера холодна. Естественно, что разведчики рассредоточились, замаскировались, вели наблюдение за противником, раскрыли систему обороны в этом районе, но тут их ждала другая неудача. У них была одна единственная рация, и она вышла из строя. В результате дальнейшее пребывание этого разведотряда теряло смысл. Пришлось разведотряду пробиваться к своим чтобы хотя бы на словах обрисовать военное положение в районе будущей высадки. И утром 25 сентября командующий фронтом, который уже пришел в ярость из-за безуспешных попыток высадки десанта, приказал произвести высадку десанта днем на восточной окраине Шлиссельбурга. А высадка в дневное время неизбежно была связана с огромными человеческими потерями.
Морские десанты сентября 1941 года. Трагическая страница обороны Ленинграда. Об этом мало написано, об этом мало кто знает, потому что практически все, да, наверное, все уже участники тех десантов ушли из жизни. Время неумолимо. Тогда они были 20-летними. Прошло с той поры уже очень много лет. Но все-таки нам удалось найти одного из участников тех десантов сентября 41 года. Николай Павлович Бавин, моряк-разведчик Ладожской военной флотилии. Всю войну провоевал этот отважный человек на Балтике, на Ладоге, награжден 3 орденами боевого красного знамени. Медали просто не умещались на его широкую грудь. Частенько он заходил к нам в дом радио, ко дню флота, к празднику морской пехоты. И да вообще он любил рассказать о том, как воевали он и его друзья тогда, в 41-м, 42-м, 43-м на Балтике. Полный оптимизм был этот человек. И вот в один из его приходов и рассказал он нам, как проходили вот те сентябрьские десанты. В результате появился небольшой очерк. Это было почти 25 лет назад на Ленинградском радио, который и вышел тогда в радиоэфир. Сейчас Николая Павловича Бавина уже нет с нами, а вот эта запись осталась. «Морские десанты сентября 41 года». Давайте послушаем этот радиоочерк.
«Морские десанты сентября 1941 года» – это еще одна малоизвестная страница истории обороны Ленинграда. Сентябрь 41 года. Ленинград в блокаде. Уже сдан Шлиссельбург. На юге враг уже под Пулково. Побережье Финского залива вплоть до Стрельны тоже в руках противника. Ситуация была критическая. Чтобы выиграть время и отвлечь наступающие части врага, было решено провести ряд отвлекающих десантов с моря, с залива, с Ладоги. Задача была возложена на Балтийский флот. Так уж повелось, когда трудно, флотские всегда вперед. Разработана схема. Под прикрытием осенней ночи, ненастной погоды, отряд небольших кораблей, катеров выбрасывает группу десанта, численность небольшая, до 2 батальонов. Те по мелководью выходят к береговой черте, там себя обнаруживают и навязывают бой. А там уж как получится. Это схема. На практике было так. Моряки с кораблей Балтийского флота из Кронштадта, никогда не воевавшие на суше. Вооружение – винтовка, патроны, несколько гранат. Снаряжение – бушлат, тельняшка, бескозырка. В кармане сухари, в лучшем случае – плитка шоколада. Ждут команды к броску. Катера идут самым малым ходом, приглушив во тьме моторы к занятому врагом берегу. Вот ожидаемый толчок и шуршание песка под днищем. Вперед в холодную сентябрьскую воду. А до берега еще 0,5 километра. Коварен Финский залив. Вслед за песчаной грядой, в которую уткнулся носом катер, может быть впадина с метр глубиной. Рельеф дна словно повторяет морские волны. Идет молча неровная цепь моряков. То по пояс, то по грудь, а кто пониже ростом и вплавь. Тут взлетают немецкие ракеты. Обнаружены. Зажглись и прожектора. Свет от них, кажется, выжигает глаза. А с берега стреляет все, что может стрелять. И гремит уже матросская полундра. Только бы дойти до берега, а там... Моряки-балтийцы выполнили поставленную задачу в том десанте, совершив невозможное. Потеряв при высадке больше половины, моряки заняли нижний парк Петродворца, перерезали автомобильную дорогу и держались. Держались до последнего. Помощи не было. Более двух суток слышались еще выстрелы и разрывы ручных гранат. Десант полег весь. Через 60 лет при укреплении береговой линии в районе парка в Петродворце нашли занесенные песком останки одного из тех флотских, что погиб в том бою. И таких десантов было несколько. Петерговский, Стрельнинский с залива, Шлиссельбургские с Ладоги. Приказ моряки выполнили, отвлекли огонь на себя. Выиграли время, сутки, двое. Так необходимое для налаживания обороны города.
Рассказывает один из участников Шлиссельбургского десанта, Николай Павлович Бавин. В 41-м моряк-разведчик Ладожской военной флотилии.
Кого там собрали? Там были курсанты пограничного, наши морские, всего разведчиков из Балтийского флота и Ладожских. Около 190 человек собрали. И построили нас и сказали, вам задание такое, надо отвлечь противника на себе. Вот нас высадили, ну а там бушлаты, днем. А до берега там не дойти было, потому что валуны, корабли, там катера, там и бронекатера были. Ну, сам, и вот мы по пояс в воде шли. И тут начали с берега нас обстреливать. Потом налетели самолеты. Я посчитал, сколько самолетов. 36 штук. Так они начали бомбить корабли. Ну, там сразу катера, морские охотники сразу дым-завесу сделали. Ну, короче, нас с берега. Потом самолеты пробомбили. А из Мессершмитта давай нас расстреливать. Говорю, ребята, расходитесь больше. Не в кучу же, расходитесь друг от друга. Дальше. Погибнет один. Это для меня было самое страшное. Понимаешь? Почему было обидно? Думаю, убьют, даже никто не узнает. Понимаешь? Вот это как-то обидно было. Ну, вообще-то, прямо скажу, не то, что там страсти, но вообще-то было, ну, жутко и обидно было. Вот этот десант, он мне на всю жизнь запомнился. До берега дошли, часть некоторые туда углубились. Справа была Шлиссельбургская крепость, а слева Липки. Это Липки там наши еще были. Прошли к берегу. Ну вот, а там уже начали группировать немцы, ты понимаешь. Некоторые проворвались туда. Ну, ясно, они погибли все. А мы остальные здесь по берегу, в Липке. А здесь отошли. Ну, тоже там погибло ребят много. Отвлечь противника на себя, ясно. Ни связи, ничего. Бросили все. Как хочешь, ясно уже. Но у нас такой патриотизм, понимаешь. Я уже говорю, мы так воспитаны-то были.
Моряк-разведчик краснознаменной Ладожской флотилии живым вернулся из того десанта в сентябре 41-го. А дальше была большая война. Разведка, спецоперации, заброски в тыл врага, зимой на аэросанях, на лыжах, летом на катере, а то и на подводной лодке. Ладожская флотилия обеспечивала и прикрывала ледовую трассу на Большую Землю и водный путь по Ладоге. И здесь разведчики – это, как говорится, глаза и уши.
Конечно, всех помню. Я даже, где мои ребята были вместе, вот они высаживались на подводной лодке. Всех по фамилии сейчас помню. Знаешь, они не вернулись.
Ну, а вообще как вот ощущение? Всплывает подводная лодка в Шхерах. Впереди острова. Неизвестность полная.
Операции же подготавливались. Потом мы же все время занимались всеми видами спорта. Я говорю, и против оружия, и рукопашный. Я же в 40-м году был чемпион по боксу здесь на Балтике. На Веркасаре там засад вызвали разведчиков туда. Там три морских охотника подкараулили. И как раз захватили катер связи. А он только командующего туда в Сарторлахте свез. Понимаешь, что катер захватили вот этих двух ребят, матросов. Ну, они мои ровесники. Но они рассказали, правда, все рассказали. Ну, потом мы проверяли все, где батареи, где чего стоит. Потом они работали на нас. Это финны были. Больше-то финнов было. Ну, потом мне начальник сказал, они потом получили по ордену Красного Знамени. Ну, а все равно мы были бодро. Все равно приходили, мы веселились с юмором.
Вы счастливый человек.
А что ж, у меня три внука. Ну, мы не унываем.
Николай Павлович, чтобы какую был... песню ходишь, что прозвучало сейчас?
А, давай, дорогойчик, мне вот раз раньше мы с Утесов, ну, Клавдия Ивановна Шульженко, откровенно говоря, я даже с ней в Новой Ладоге, когда она была, танцевал. И, ну, Клавдия Ивановна, отлично. А я бы хотел, чтобы корреспондента.
Песенку военного корреспондента.
Да.
От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой из блокнота, а то из пулемета, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай по маленькой нальем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Есть чтоб выпить повод за военный провод, за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех. От ветров и водки хрипли наши глотки, но мы скажем тем, кто упрекнет. С нашей покачуйте, с нашей подочуйте, с нашей повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем мы, дорогой. Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой.
Моряк, разведчик, краснознаменный Ладожской военной флотилии Николай Павлович Бавин рассказал нам об участии в Шлиссельбургском десанте в сентябре 1941 года. Морские десанты сентября 1941-го. Мы рассказываем о них сегодня, потому что это одна из малоизвестных страниц истории обороны Ленинграда, истории Великой Отечественной войны. Трагическими и героическими были эти десанты. Их было несколько. Все они не достигли своей цели, потому что большинство из участников тех десантов погибли, так и не вступив в бой, а те, кто вступили, выполнили ценой жизни поставленные задачи. Сейчас вот с точки зрения дня сегодняшнего я обращаюсь сейчас к историку, нашему научному консультанту Андрею Леонидовичу Васовичу. С точки зрения дня сегодняшнего, конечно, трудно вот представить, что командование раз за разом посылало боевые отряды, небольшие группы для того, чтобы высаживаться на берег врага, отвлекая их внимание, понимая всю бесперспективность таких вот высадок. Как вы думаете, почему все-таки военное командование во главе с Жуковым все-таки ставило перед Балтийским флотом и Ладожской военной флотилией такие задачи?
Сегодня, в мирное время, найдется немало публицистов, пишущих о Великой Отечественной войне, которые упрекают Георгия Константиновича Жукова за тот фанатизм, который он проявлял в деле высадки морских десантов. Потому что ни одна из десантных операций, будь то Шлиссельбургская, будь то Петерговская или Стрельнинская, не завершилась военной победой. Но при этом надо всегда учитывать и то обстоятельство, что Жуков ставил во главу угла решение главной стратегической задачи – не позволить немецким войскам овладеть Ленинградом. А для этого надо было отвлекать часть вражеских сил, не позволить им сконцентрировать всю свою военную мощь в направлении главного удара. И поэтому, казалось бы, бессмысленно погибающие моряки-десантники – своей героической смертью тоже вносили определенный вклад в будущую победу. Такова жестокая реальность любой войны. Пехота зачастую погибает в операциях, которые являются лишь отвлекающим маневром для того, чтобы не позволить противнику достигнуть результата на направлении главного удара. Проиллюстрируем это на примере тех десантных операций, которые разворачивались с 27 по 29 сентября 1941 года. Вечером 27 сентября Георгий Константинович Жуков, несмотря на все предыдущие провалы, вновь потребовал осуществить новую десантную операцию. Высадить стрелковый батальон 1-й дивизии НКВД – это 200 человек и 4 орудия в крепости Орешек, где еще держался советский гарнизон, чтобы затем в дальнейшем попытаться на шлюпках преодолеть 120-метровую Невскую протоку и непосредственно ворваться в Шлиссельбург. Притом сделать это все Жуков требовал в течение нескольких часов, с тем, чтобы высадка была произведена той же ночью. Войска были тогда высажены на пристани, но пристань находилась под обстрелом вражеской артиллерии, и поэтому уже при погрузке часть кораблей получили повреждения. И только экипажу одного тральщика удалось в темноте незаметно добраться до крепости и там высадить десантников. А следующей ночью, с 28 на 29 сентября, 130 десантников и артиллерия все-таки были высажены. Высажены благодаря мужеству моряков. Но на обратном пути транспорт «Щерс» сел на мель севернее Орешка. Его экипажу, по счастью, удалось спастись, но сам транспорт утонул вечером 29 сентября, потому что обнаруживший его противник просто расстрелял судно. Но, увы, самим участникам этой героической десантной операции, возможно, показалось, что их подвиг был бессмысленным, потому что 1 октября десантная операция была отменена. Все дополнительные войска, доставленные в Орешек, были переброшены обратно на правый берег Невы. Притом перебрасывались они под огнем врага, и это опять приводило к значительным человеческим потерям.
Трудно сейчас понять психологическое состояние бойцов, краснофлотцев того времени, когда они с одной лишь винтовкой, с парой гранат грузились в небольшие катера, корабли и в темноте под прикрытием берега по мелководью подбирались к занятым врагом позициям. Трудно сейчас современному человеку осмыслить это все с точки зрения дня сегодняшнего, нашего мирного времени. Но ведь тогда эти люди выполняли все это, не задумываясь. И вот самое какое-то большое ощущение того солдатского подвига состоит именно в том, что приказ выполняется беспрекословно, как говорит устав, не обсуждается. И что бы человек ни чувствовал вот в эти минуты, он выполняет этот приказ.
Да, бойцы Красной Армии жили в 1941 году по принципу «приказ не обсуждают, а выполняют». И даже если рядовым бойцам казалось, что их подвиг теряет всякий смысл, все равно существовала вера в мудрость военного командования, которое при этом решает важные стратегические задачи.
Да, и вот не только в мудрость своего непосредственного командира и своего вот какого-то батальонного, ротного начальника, но, конечно, вот Жукову верили ведь. В 1941 году, когда пришел Жуков на Ленинградский фронт, в условиях критической ситуации, которая сложилась тогда под Ленинградом, пришел Жуков, и было какое-то, вот знаете, ощущение, что вот он, Жуков, и значит, все будет нормально, скоро будет победа.
Да, в ту пору, когда нас окружало еще огромное количество участников Великой Отечественной войны, мне ни от кого не приходилось слышать критических отзывов о Георгии Константиновиче Жукове. Мои детские годы пришлись как раз на то время, когда Жуков был снят с поста министра обороны СССР. И при этом фронтовиков-участников Великой Отечественной войны это политическое решение Никиты Сергеевича Хрущева глубоко возмущало. Все фронтовики, которые высказывались в моем присутствии на эту тему, а я повторяю, их тогда было много, были этим возмущены. Доверие к Жукову было огромным. И лишь сейчас, когда, к сожалению, участников войны осталось очень мало, и им всем либо около 90 лет, или же даже они перешли на десятый десяток жизни, люди, никогда не бывавшие под вражеским огнем, принялись Жукова критиковать, обвиняя в чрезмерной жестокости и нежелании беречь жизнь рядового солдата. Кто же, в конце концов, прав? Воспоминания детства все-таки заставляют меня в большей степени верить солдатам-фронтовикам.
Мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего разговора. Морские десанты 1941 года. Действия морских пехотинцев здесь, на Балтике, на Ладоге. Это Балтийский флот, это Ладожская военная флотилия. И вот свидетельство еще одного очевидца тех громких дел. Это интервью было записано тоже не сегодня, а много лет назад, когда еще в силах был вот этот моряк-краснофлотец. Четверть века прошло, и, скорее всего, что нет уже этого человека, Громова Олега Павловича, голос которого вы сейчас услышите.
Уважаемые товарищи, перед вами матрос 6-й бригады морской пехоты Громов Олег Павлович. Я сам жил и учился в Москве. В свободное от учебы время очень много увлекался спортом, занимался. Даже выиграл кросс имени Ворошилова 1 мая 1941 года. Но вы же знаете, потом грянула война, и меня отправили на Балтийский флот вместе со своими товарищами, москвичами, да приземниками. Немцы уже захватили станцию Стреля и вышли к Финскому заливу в это время. Его танки вышли. Некогда было учиться. Командование флота приняло решение сформировать несколько морских бригад для того, чтобы оказать помощь сухопутным войскам и задержать их продвижение вперед. Наша 6-я бригада вышла под Урицк. Уже немцы стояли под Урицком. Мы заняли оборону и 2 недели в кровопролитных боях не пустили немцев. Пришли мы туда, в батальоне в нашем было 800 человек, а ушли через 2 недели, насчитывалось 150-200 человек всего. Просто каким-то чудом я там уцелел.
Вы принесли с собой вырезки из газет военных времен. Это ваш фотоснимок. Вы молодой краснофлотец, моряк балтийский. Стреляете из пулемета Дегтярева по врагу прямо с борта
тендера.
С борта тендера. Это небольшое такое судно транспортное.
Да, да, да. Я вам
во время высадки десанта, да?
Тендер – это малая десантная баржа, вот так можно сказать. Длина его примерно 15-16 метров, ширина 3 метра. Ну, он имеет малый ход. В Кабоне стояли этот дивизион тендеров. Их сделали на судоверфях в Ленинграде. Ленинградские труженики в блокаду. Они умирали, но делали все-таки, варили эти тендера. Целосварные такие, плашковые. Их отправили по железной дороге в Осиновец. Там сгрузили на лед. Лед стал, и тендер плывет.
Ну, вообще-то уникальное такое судно, рожденное во время войны, очень удобное и для высадки десанта, и для перевозки боеприпасов, продуктов. И все, на них же все транспортное сообщение по Ладоге было.
Абсолютно верно. 118 единиц. Это как муравьи в муравейнике. Туда-сюда идут из Кабоды в Осиновец, из Осиновец в Кабоды. Но немцы все время их бомбили, потому что поняли, что Ленинград питается за счет этих тендеров и судов Ладожской военной флотилии.
О походах наших, о боях с врагами долго будут люди песни распевать. И в кругу с друзьями часто вечерами эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях, пожарища, о друзьях, товарищах, где-нибудь, когда-нибудь мы будем гореть. Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить. Когда не будет фашистов в помине, и к своим любимым мы придем опять, вспомним, как на запад шли по Украине. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях, пожарища, о друзьях, товарища, где-нибудь, когда-нибудь мы будем.
Клавдия Ивановна Шульженко пела эту песню. Голос легендарной певицы вы, конечно же, узнали. Мы продолжаем разговор о морских десантах и о моряках морских пехотинцев, которые защищали Ленинград здесь у нас, на Балтике, на Ладожском озере в годы Великой Отечественной войны. Вот вы только что слышали голос Олега Павловича Громова, моряка 6-й бригады морской пехоты. Москвич, попал он сюда в 41-м году и воевал здесь, на Балтике, на Ладожском озере. И таких людей было много. И москвичей, и костромичей, и омичей, и многие-многие люди со всех регионов нашей тогда большой страны приходили на Балтийский флот и становились моряками-балтийцами. Принимали участие в обороне Ленинграда и украинцы, и молдаване. Все республики посылали самых достойных своих сынов на Балтийский флот. Это было почетно, это было престижно. Еще вот одна, может быть, нотка, которая прозвучала в устах ветерана Олега Павловича Громова. Вот он говорил только что о уникальных маленьких судах, тендерах, которые были созданы у нас на ленинградских судостроительных заводах, и без которых очень трудно пришлось бы в годы блокады осуществлять транспортные перевозки по Ладожскому озеру, высаживать морские десанты. Это уникальная работа, выполненная корабелами Ленинграда в те огневые годы. Очень жестко поставлена была задача за один месяц буквально сделать так, чтобы первые суда вступили в строй. Задача была поставлена жестко, но корабелы Ленинграда ее выполнили. Из небольших запасов металла, которые были на верфях, были изготовлены эти небольшие суденышки, поставлены автомобильные моторы на них, установлено вооружение в виде одного спаренного пулемета. И вот такое судно, такая боевая единица могла вести на себе взвод солдат или мешки с продовольствием. И эти маленькие суденышки курсировали по всему Ладожскому озеру, перевозя вместе с большими кораблями и продовольствие, и людей, которых нужно было эвакуировать, и участвовали в десантных операциях. Об этом тоже необходимо помнить сегодня. Это еще одна малоизвестная страница той большой войны. Это еще один наш ленинградский подвиг. Мы вновь возвращаемся к морским десантам 1941 года, сентября, самое тяжелое время, когда Ленинград оказался в блокаде. Историк профессор Андрей Леонидович Фасович, наш научный консультант.
Вспоминая морские десанты осени 1941 года, нельзя забывать и о том подвиге, который совершали десантники в Петергофе и в Стрельне. Сегодня, когда люди наслаждаются приведенными в идеальное состояние парками и дворцовыми ансамблями, многие даже не задумываются над тем, что в октябре 1941 года здесь разворачивались кровавые драматические события. Дело в том, что 1 октября 1941 года командующий Ленинградским фронтом генерал армии Георгий Константинович Жуков в устной форме, но чрезвычайно жестко приказал командующему Балтийским флотом вице-адмиралу Трибуцу высадить на побережье Финского залива новые десанты. И десант, который должен был появиться в Петергофе, призван был отвлечь на себя силы врага, а по возможности и выбить немцев из Петергофа, развивая наступление навстречу частям 8-й армии. А 8-я армия должна была наступать со стороны Ораниенбаума. И естественно, что Трибуц подписал 2 октября соответствующий приказ, поставив нашим десантникам задачу высадиться в районе дворца Монплезир в Петергофе. Запланированная артподготовка была отменена лично Жуковым для того, чтобы обеспечить скрытность высадки десанта. И для этого десанта, который сегодня историки именуют Петергофским, были спешно сформированы 5 сводных рот общей численностью 510 человек. В их числе было 477 моряков с кораблей и разведывательный взвод штаба флота, состоящий из 43 человек. Ну а на вооружении этих героев были 314 винтовок, 40 пулеметов и 20 минометов. Командиром десанта был полковник Ворожилов, ну а комиссаром был Первухин. Тогда, в 1941 году, как и в годы Гражданской войны, без комиссаров не обходились. Кто же были те 477 моряков-десантников? Это были моряки с линкоров «Марат», «Октябрьская революция» и крейсера «Киров», а также курсанты учебного отряда флота и морского училища политсостава. Естественно, что все эти военные моряки не владели тактикой сухопутного боя, да и вооружены они были явно недостаточно. К тому же они не получили даже полевой формы защитного цвета и выполняли свою боевую задачу в черном флотском обмундировании, становясь таким образом легкой мишенью для немецких снайперов.
Здесь необходимо добавить вот что. Когда наступает цепь моряков в черных бушлатах, без козырках, с винтовками наперевес, ужас тогда приходил в стан врага, и фашисты называли черной смертью наших моряков-десантников, видя их тельняшки, развивающиеся ленты на ветру. Они понимали, что эти люди идут до конца. Они любой ценой выполнят поставленную задачу. Враг к этому привык. А знаете, почему моряки идут до конца? Всегда. Моряки не отступают. Я как-то раньше этому не придавал значения. Думал, да-да, моряки не отступают. А почему? А потому что моряки – это особый род войск. Они на корабле бьются до конца, потому что знают, или мы все побеждаем, или погибают на корабле все. И вот это флотское ощущение боя, это флотское ощущение сплоченности, локтя товарища, и вело тогда в бой. Они на суше воюют так же, как на корабле, борясь за его живучесть. Они до конца идут. Враг всегда понимал, что это люди, с которыми нельзя воевать по тем правилам, которые написаны во всех их инструкциях, воинских наставлениях и приказах. Моряки-балтийцы, да и черноморцы тоже, ломали все стереотипы ведения сухопутного боя, потому что люди они такие, морские.
И вот тут, во время Петерговской десантной операции, моряки прорвались в Нижний парк, но, к сожалению, были быстро отрезаны от берега. В парке бой шел свыше суток. Последние очаги сопротивления были подавлены немцами 7 октября. Моряки погибали, но не сдавались.
Моряки-балтийцы выполнили свою задачу. Так действовали они всегда. И на кораблях, и на суше. Они погибли все до единого. Единицам удалось тогда выжить. Но никто не вышел из боя без приказа. Они отдали все для того, чтобы выстоял Ленинград. Мы говорили сегодня о действиях морской пехоты на Ленинградском фронте, на побережье Ладоги, в устье Невы. Морская пехота Балтийского флота. Так сейчас зовется это элитное подразделение. А вот корни вот того мужества, той стойкости, той беззаветной преданности Родины лежат в тех временах, в 1941 осени, битве за Ленинград. Были десантные операции и в 44 году по освобождению побережья Ладожского озера, знаменитая Видлицкая десантная операция, в которой приняли участие несколько тысяч моряков-балтийцев и моряков Ладожской военной флотилии по освобождению Карелии от врага. Тоже очень кровавая и очень жестокая операция, которая завершилась полной победой. Так было. Моряки-балтийцы и тогда выполняли поставленные задачи. Заканчивая сегодняшнюю передачу о славных ратных делах морских пехотинцев образца 1941-1944 годов, когда шли ожесточенные бои за Ленинград, хотим обратиться к вам, уважаемые наши слушатели. Помните об этих людях, помните об их славных делах. И в наши дни, в день морской пехоты, который сейчас отмечается в череде современных воинских праздников, вспомните в этот день о тех людях, которые защищали Родину. «Священная война» – это цикл передач который звучит в год 70-летия Победы. В нем мы вспоминаем о славных страницах нашей военной истории, истории битвы за Ленинград, и слышим голоса людей, которые защитили великий город. «Священная война». Передачи этого цикла будут продолжены. Историк, профессор Андрей Леонидович Васоевич, ведущий, журналист Александр Федоров.
Комсомольская моя, за родимый край с песней молодой шли ровесники рядом со мной. С этой поры огневой, где бы вы ни встретились со мной, старые друзья, вас я узнаю, беспокойную юность свою. Старые друзья, вас я узнаю, беспокойную юность свою. Родной Ленинград.